Третье. К чему она готовилась?
Ваше гадание, Анна Ивановна, выше всяческих похвал. И все-таки отмечу, что кое-что, на мой взгляд, было лишним. Так, пустяк, но он выбивался из общего строя.
Я душевно извиняюсь.
Дочь молчала, как рыба. Зато мамаша, выпив рюмочку, сделалась чрезвычайно словоохотливой.
«Что же именно?»
«Карты».
«Карты? Я душевно...»
«Извиняюсь», — подсказал Алексеев. «Вы извиняетесь так душевно, что я готов слушать ваши извинения часами, словно арию Аиды». И напел с большим чувством «Вернись с победой к нам, в моих устах преступно это слово». Иронии мамаша не уловила.
«Ой, благодарствую! Вот сразу видно, человек с образованием, тонкая натура, знает, как угодить женщине. Вернись с победой к нам!»
И Неонила Прокофьевна вернулась, если не с победой, то к теме разговора.
«Да что вы такое говорите? Как же карты могут быть лишними при гадании?»
«Сам удивляюсь. Я бы даже сказал, душевно удивляюсь». Ужинали в столовой. Это слегка удивило Алексеева, решившего было, что ужин в кухне – заикинская традиция, не имеющая разумного объяснения. Но по здравому размышлению он пришел к выводу, что деньги творят чудеса. Вероятно, если бы он сразу по приезду дал мамаше, к примеру, 10 рублей – жареной картошкой его кормили бы в месте, отведенном для трапез, а не для готовки. Анна Ивановна выглядела бледной тенью самой себя. Алексееву она напомнила его жену. Не столько внешностью, лишенной обаяния, свойственного Марусе, сколько общей утомленностью, упадком сил, читавшимися и в позе, и в восковой застывшей неподвижности черт. В такие минуты человек отсутствует, даже если сидит за столом напротив тебя и вяло ковыряется в тарелке. Впрочем, мамаша осталась глуха к состоянию дочери. Возбужденная заработком, сразу после сеанса гадания, она бодро выгнала родную кровиночку на мороз за продуктами. Алексеев вышел следом. Проводил брата, съездив с ним до пожарной каланчи на Екатеринославской, обратно приехал верхом на Ваньке. Затем прогулялся до табачной лавки братьев Кальфа, купил папирос и долго курил, стоя на углу под фонарем, несмотря на скверную погоду. Смеркалось. Ветер крепчал. Снежная каша заваривалась все круче, превращаясь в натуральный буран. Когда стоять на ветру сделалось невыносимо, он вернулся на квартиру. И в прихожей, снимая ботинки, слушал, как дочь докладывает матери сдавленным шепотом.
«Телятины 2 фунта 28 копеек, хлеба пшеничного на 5 копеек, лука на копейку, крупы грешневой 1 фунт 10 копеек».
Алексееву сделалось неприятно. Стараясь не привлечь к себе внимания приживалок, он прошел в кабинет, служивший ему спальней. И час, а то и два, читал потонувший колокол, после чего задремал. Разбудили его приглашением к ужину. Грешневая каша удалась на славу. Мягкая, рассыпчатая, телячье жаркое таяло во рту. Мелко иссеченные соленые огурцы купались в густом подсолнечном масле. Графинчик тек слезой. «Хочешь, не хочешь, а возьмешь и нальешь». Но временами Алексеев не чувствовал вкуса. Тайком из-под опущенных ресниц он следил, как Неонила Прокофьевна орудует вилкой и ложкой. Ножом она не пользовалась. Как поднимает рюмку и ставит обратно на стол. Его не покидало ощущение, что гадание продолжается, что каждое мелкое действие приживалки обнажает что-то в его прошлом, настоящем и будущем, вскрывает нерв, готовый откликнуться острой болью. «Это Заикина обучила вас такому способу гадать?» Алексеев шевельнул блюдце с огурцами, переставил свою рюмку ближе к краю стола, приподнял и опустил графин, после чего выразительно уставился на мамашу. Та скрытничать не стала, кивнула.
«Она, матушка, она благодетельница». «Не сразу», — прошептала дочь. «Сначала».
«Вы были мебель», — доброжелательно подсказал Алексеев.
«Мебель».
Нянила Прокофьевна засмеялась густым басом.
«Стой сюда, Нила! Сядь туда, Аннушка! Подойди к окну! Отойди от окна!»
«Как я сегодня!» — давил Алексеев.
«Ой, глаз у вас!» — мамаша шутливо погрозила ему пальцем. «Ох и глаз! Все насквозь видите!»
«А когда вы мне гадали?» Мебелью был Юрий.
«Все насквозь!» — согласилась Нянила Прокофьевна. «В самую мякотку!»
«Но главную работу делали вы. Правда? Двигали, переставляли, меняли местами. Вы двигали вещи, чтобы Анне Ивановне открылось наше будущее. Как открывалось Заикиной».
«Заикина!» — мамаша пригорюнилась. «Елизавета Петровна, не только в будущее заглядывали. Они советы давали. Чему быть, того не миновать, а что у Бога на коленках, то и подправить можно. Если, конечно, сподобит Господь, подморгнет левым глазиком. За советы хорошо платили. Щедро!»
«Сапожник», — вспомнил Алексеев. «Саквояж, переставленный с пола на стул. Еврей в ресторане Гранд-отеля. Руки вытворяют со столовым прибором то же самое, что опытный шулер творит с колодой карт».
«Нет, так и с ума спрыгнуть недолго. Нельзя же в каждом встречном поперечном усматривать гадателя». «А вот если бы я спросил...»
«Не надо», — выдохнула дочь.
«Спрашивайте», — великодушно разрешила мамаша. «Вот, к примеру, есть такая пьеса «Потонувший колокол».
Я душевно извиняюсь. О чем пьеса-то? О любви?»
«И о любви в том числе. Мастер-литейщик хочет отлить лучший колокол в мире. Дело не в колоколе. Это скорее символ, мечта, страсть. Нечто новое, что мастер создаст даже ценой собственной жизни, даже если новому суждено утонуть в озере времени».
Анна Ивановна наклонилась вперед.
«Как красиво вы говорите!»
«Любовь!» — напомнила мамаша.
«Когда про любовь?»
«Мастера любит двое. Фея и его жена. Фея ради мастера готова спуститься с горних высот в плотский мир, пожертвовать своей свободой. Жена не понимает стремления мужа к вершинам, считает его неудовлетворенность блажью, убийственной прихотью помраченного рассудка. В сущности, обе вяжут литейщика по рукам и ногам. Обе хотят его спасти, каждая по-своему, и обе спасти его не могут».
«Умер бедненький», — ахнула дочь.
«Увы. Но я хотел спросить о другом. Вот, допустим, я решился бы поставить эту пьесу на театре. У меня есть жена, актриса. Заметьте, хорошая актриса с большим талантом. Какую роль я отдал бы ей? Фею или жену мастера?»
Он внимательно следил за мамашей. Разгоряченная водкой, расслабленная доверительным разговором Нянила Прокофьевна сама не заметила, что уже приступила к знакомым пертурбациям. Посуда менялась местами, горка каши сгладилась под ложкой, превратилась в плато. Вилка раздвинула огурцы, создав в середине блюда масляное озерцо. Вместе с ее действиями менялось выражение лица Анны Ивановны.
«Буке», —
произнесла младшая.
«Боке».
«Что вы сказали?»
«Буке. Боке, Эйса, Хву.
Повторите, пожалуйста.
Буке, Боке, Эйса, Хву. Толстый бык храпит в хлеву. Тёлка дурня горячит, шею вытянув, мычит.
«Оля!» — подхватил Алексеев. Пьесу он знал наизусть. «Хуса! Эй-эй!»
«Всюду стало веселей!»
«Всех один зажег порыв, все живут на перерыв!» «Вы полагаете, я дам жене роль эльфа?»
«Эльфа?»
«Буке, Боке, Хейса, Хву!» Так начинается монолог эльфа.
Анна Ивановна вздрогнула.
«Я не знаю. Я просто услышала. Услышала и повторила».
И попросила, зардевшись.
«Маменька, налейте мне водки, сил нет!»
«Это не просто совпадение», — размышлял Алексеев, пока Неонила Прокофьевна наливала дочери из графина. «Я готов признать, что она произнесла текст, который еще минуту назад был для нее тайной за семью печатями. Но эльф...» «В этом есть логика». «Железная логика. Фею я не могу отдать Марусе. У нее для феи нет данных. Фею я отдам Андреевой. Она сыграет наилучшим образом. Маруся будет ревновать. Андреева тайком влюблена в меня. Конечно, Маруся будет ревновать, ревновать бешено, люто, и если я отдам ей роль жены литейщика, не понимает стремление мужа к вершинам, считает его неудовлетворенность блажью, это выйдет оскорбление, пощечина, плевок в лицо. Быт и будни — кандалы на ногах гения. Такой толстый намек поймет даже сосновый чурбан. Значит, не фея и не жена. Значит, эльф. Роль яркая, выигрышная, хотя и копеечная. И объяснение есть. Спектакль важнее личных отношений и пристрастий. «Какой спектакль, безумец! Какое объяснение! Нет, с театром покончено!» И все-таки, как приживалки это делают? «Как это делала Заикина?» «Браво!» — он захлопал в ладоши. «Разрешите сказать тост? Я хотел бы выпить за вас, драгоценная Анна Ивановна, за ваш талант, запавшее знамя Заикиной, которое вы подняли и понесли дальше. Всего вам наилучшего!» Выпили, закусили.
«Знамя!»
— тихо произнесла Анна Ивановна после минуты молчания, посвященной жаркому с кашей.
«У меня не знамя. Так, флажок. Елизавета Петровна, вот кто чудеса творили. И при жизни могли, и после смерти не разучились».
«В каком смысле?» Не понял Алексеев. «После чьей смерти? Своей, что ли?»
«Правнука у ней убили, у матушки», вмешалась Неонила Прокофьевна, еще больше запутывая ситуацию. «Иосифа Кондратича, банковского служащего, при ограблении Волжско-Камского на днях. Небось, слыхали?»
«Нет».
«Из револьвера застрелили. Елизавета Петровна как в воду глядели. Оську плакали, жалко. Осеньку пропадет без меня». «Вот и пропал, как обещалось. Святая были Елизавета Петровна. Истинная прозрительница. Заранее подготовились, при жизни. Так и предупредили. Готовлюсь, мол, как умею».
«К чему? К чему она готовилась?» Приживалки не ответили. «К смерти правнука?» Мать с дочерью переглянулись и как воды в рот набрали.